Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05. Щукина нет, Капкова нет. Кто же ваш мотор-то заведет, дамы и господа? Давайте как-нибудь сами. Вы сами будете сегодня заводить свои моторы. А я у вас в гостях. Меня зовут Сергей Рыбко, и я здесь проездом. Раз уж мы в основном про движение будем здесь говорить. Вы здесь главное. Вы рассказываете о происходящем на московских улицах. Вы имеете мнение по тем вопросам, которые будем здесь сегодня поднимать. Слышали в информационном выпуске, затевается создание должности автоомбудсмена. Но к этому разговору вернемся чуть позже. У нас есть робкая надежда, что мы Петра Шкуматова подымем чуть попозже. Ну, в смысле, разбудим, приведем в чувство, обсудим с ним эту историю. Черт его знает, может быть, его даже выдвинем на эту ответственную должность. Напоминаю, как вы ведете здесь эту программу. Вы дозваниваетесь сюда по номеру 7373948, используя код 495. 7373948. Вы пишете сюда смс по номеру плюс 7-925-48-94-8. Плюс 7-925-48-94-8. И новинка этого сезона. 1 августа. Почему бы чем-то свеженьким вас не потешить? Знаете, что у нас есть Телеграм. И прежде вы писали к нам в Телеграм по номеру тому же, что и для смс-ок годился. Плюс 7-925-48-94-8. Теперь все чуть иначе. Теперь вы в Телеграме пишете нашему боту. Телеграм-боту. Говорит МСК-бот. Просто отыскиваете этот контакт в Телеграме, и дальше все очень просто. Он у вас сохраняется, и вы регулярно сюда пуляете любые сообщения на тему дорожного движения, да, на любые темы, которые здесь в эфире «Говорит Москва» поднимаются. Еще раз, «Говорит МСК-бот». В одно слово, без пробелов, без нижних подчеркиваний, латиницей, да, разумеется. «Говорит МСК-бот». Те ребята, которые привыкли писать нам через сайт, ну вот извините, каемся, но, похоже, эту опцию мы отключаем. Что-то нам не очень с ней работает, так что Телеграм теперь скорее для вас. К слову о том, что вы здесь главный, и на вас вообще много надежд возлагается. Вы практически моя страховочная сетка посреди этого утреннего эфира. Я тоже здесь омбудсмен. Я омбудсмен вечерних эфиров, говорит Москва, которого занесло сюда на утро, а вы меня страхуете. По поводу страховочных сеток, если вдруг вы глубоко не ныряли в соцсети и в новости в прошедшие выходные, то посмотрите видео, на котором Люк Айкинс приземляется на страховочную сетку. Ну, казалось бы, что вообще такого почетного в том, чтобы приземлиться на страховочную сетку? Наверное, человек как-то в чем-то не преуспел, где-то оступился, где-то ошибся. Не, он так и планировал. Что ж тут интересного? А интересное то, что он на страховочную сетку без парашюта прыгнул с высоты 7620 метров. То есть это высота, на которой даже, в общем, и без кислородной маски, наверное, не прыгают парашютисты. А вот он прыгнул. 7620 метров. Люк Айкинс. Американец, ему 42 года. Не знал, что есть вообще потомство. Ну, нет, можно было предположить, что существуют уже потомственные скайдайверы. В конце концов, спорт не такой уж новый. Но вот ему 42 года, он прыгает с 16 лет. На его счету больше 18 тысяч прыжков ежегодно. Человек в год примерно совершает 800 приземлений. Разумеется, не все на сетку, на страховочную. Это вот первый такой эксперимент. Он ставил трюки в «Железном человеке», в прочих каких-то фильмах каскадерствовал и актеров наущал, как это делается. Чуть более 2 минут он... Наверное, парашютисты не говорят «падал» или говорят, но опускался с этой высоты 7620 метров, причем на видео... Там понятно, что монтаж и из камеры, закрепленной у него на шлеме, и из камер людей, которые вместе с ним выпрыгивают и потом его на протяжении полета какое-то время сопровождают. Они-то, правда, потом парашюты выпускают, а вот он летит уже дальше к этой сетке. Так вот, перед самым его прыжком он наблюдал за испытаниями этой конструкции И манекен, которого выбросили, он сетку порвал. И вот прямо перед ним, там, за часа полтора до него, грохнулся сквозь эту сетку на землю. Говорят, что сетка висела на высоте 11-этажного дома. Не чтобы написать конкретную цифирь какую-нибудь с метрами. Нет, говорят, 11-этажный дом. Когда наблюдаешь за этим видео, даже непонятно, на какой высоте эта сетка. Просто крошечный зеленый квадратик где-то на земле, и сетка даже как неожиданно появляется. В общем, с Люком Айкинсом, 42-летним американцем, все в порядке. Летать он не научился, ну, а нам мечтать на эти темы не вредно. Давайте для утренней какой-то раскачки будем песни про летание и полеты слушать. I used to think that I could not go on. Можно было бы эту песню иначе чуть сейчас пропеть. I believe in green light. Я верю в зеленый цвет. А в этом мог бы спеть, например, 413-й, который сейчас на Ленинском собрал 25 светофоров. Поздравляю, 413-й, но не теряйте веру в зеленый свет. I believe in green light. Привет всем, кто вот сейчас Телеграм только осваивает, и десятки, видимо, постоянных здешних друзей Романа Щукина и Капкова только-только подключаются к Телеграму. Да, в момент, когда вы подключаетесь, у нас здесь появляется сообщение «Старт». Это значит, что мы вас видим, и всех тех, кто спрашивает, меня видно, тест, и прочие какие-то позывные в эфир сюда шлет. Да, ребят, вас видно, вы с нами, это все очень здорово. О движении готов нам доложить Игорь Митраков. Рассказывает, что МКАД внутренний у Свободы перекрыт из-за ДТП. Так, мы дослушали группу Mephisto and Gimme Gimmes, кавер-бенд, который исполнил для вас I Believe I Can Fly. О ДТП есть статистика и от госавтоинспекции, но самое любопытное, что прокуратура сейчас обращает внимание на это. Видимо, сразу два полугодовых отчета были представлены. Имеется в виду статистика за прошедшие уже больше, чем полгода, но вот прокурорские и ГИБДДшные только-только собрались и вот друг перед другом выступили, отчитались. Статистика по ДТП, что интересного сообщает Генпрокуратура, она практически выдвигает обвинение дорожным строителям, потому что состояние трасс, состояние наших дорог становится причиной почти половины всех ДТП в России. Это я сейчас зачитал лид, который Коммерсант публикует, начиная эту свою статью. На самом деле нет. Не вполне мы вправе говорить, что около половины ДТП в стране происходит из-за некачественного дорожного покрытия. Просто в статистике, собранной ГИБДД и проанализированной прокуратурой, там всякое упоминание о неприятностях с покрытием идут в зачет. То есть, когда инспектор описывает произошедшую беду дорожную, ДТП, он туда вносит какую-то информацию о состоянии дорожного покрытия, о каких-то, может быть, неисправностях светофора, неисправностях дорожных знаков и прочее. Вот это все в сумме пошло в статистику, из-за чего прокурорские решили, что, в общем, около половины ДТП в России происходит именно из-за того, что беда с дорогами. И не стоит, наверное, упрекать за это прокурорских, потому что они далеко идущие выводы делают. Они говорят, нужно как-то систему фиксации, систему описания фактов ДТП довести до такого блестящего ума, чтобы водитель всегда мог этим вот фактором дорожным защищаться, опираясь на него. В публикации «Коммерсантовской» там даются, конечно, рекомендации юристов, что непременно, если есть возможность, если вы вообще обратили внимание на какие-то неровности дороги, вообще какие-то недоделки на дороге, непременно нужно не лениться обо всем об этом сообщать инспектору, заставлять инспектора вносить все эти данные в протоколы. Прежде чем обсудим эту историю, давайте я вам статистики именно в цифрах немножко выдам. В целом, за полгода, за 6 месяцев 2016 года в России произошло 72 тысячи 800 ДТП. С пострадавшими имеется в виду. Из них с отмеченным неудовлетворительным дорожным покрытием 34 300. Ну, чуть меньше половины, но на фоне общего снижения уровня аварийности в России, опять же, ГИБДД сообщает, что за полгода на 9% сократилась аварийность в России. Число аварий с неудовлетворительным дорожным покрытием увеличилось на 9% почти. Стабильный рост наблюдается с осени 2015 года. 83% таких аварий происходит в городах и населенных пунктах, в крупных городах и на федеральных трассах ситуация лучше. Это я вам читаю уже дословно то, что пишет «Коммерсант», около 25%. Так, в Москве доля аварий с неудовлетворительным дорожным покрытием около 25%. Чуть более 1000 за полгода. Прокуратура делает далеко, правда, идущие выводы, говорит, что нужно, может быть, в законодательстве что-то допилить для того, чтобы вот ситуация с неудовлетворительным. Зря я ввязался в этот разговор. В авариях с неудовлетворительным дорожным покрытием, чтобы мог автомобилист рассчитывать на какую-то компенсацию уже от людей ответственных, от людей, которые положили этот асфальт там, от людей, которые в ответе за работу светофоров в том месте, где, может быть, ДТП произошло, чтобы с них какую-то компенсацию получить и вообще как-то оперировать не только собственной водительской виной. Ты же водитель подонок и подлец, ты же выпивал наверняка накануне, водитель, ты же наверняка в телефоне в своем покемонов гонял, ты подлец. Но чтобы не только из этого исходить, а еще как-то понадеяться на то, что, может, со стороны кто-то тоже виноват, какие-нибудь дураки, которые положили так свои дурацкие дороги. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, код 495. Еще раз, у нас теперь есть телеграм-бот, ура. Говорит МСК-бот в одно слово, можете писать туда, ну и смс-портал старый, добрый, плюс 7-925-48-94-8. Вам в случае ДТП удавалось, может быть, добиться компенсации от тех людей, которые в ответе были вот за конкретную дорогу, на которой с вами беда произошла. Ну или вы хотя бы пытались ввязаться в такие разговоры, начиная с правоохранителей, и далее уже, может быть, в суде оперировали всем этим. Поделитесь таким опытом. Прокуратура говорит, что вот, наверное, нужно что-то сделать, чтобы лучше это работало, чтобы чаще была возможность сослаться именно на то, что дорога дрянная, а не ты, водитель, подонок. 7373948, у вас есть такой опыт, либо вы юрист и имеете какой-то взгляд на вот такие дела и готовы оценить их перспективность вот после того, как прокуратура об этом всем порассуждала. 7373948, наш прямой эфир, приветствую вас, доброе утро.
Доброе утро, господин Рыбка. Вы такую тяжелую музыку ставите с утра, немножко голова болит.
Ну что ж поделать, крепитесь.
По теме. Я знаю, вы любите такую музыку, это я заметил уже. Ага. Знаете, что я хотел сказать? Ну, в принципе, вот статистика. А как мы можем или опровергнуть? Мы нам только верить. Мы же не работаем в этих органах, которые следят и скрупулезно все это... Ну, вы поняли. Вы сказали и сказали, мы поверили. Ну и пусть исправляют. Вот как бы, мне кажется, как-то так вот формально, не то что тема, а мы никак не можем повлиять, просто немножко побазарить.
Почему не можем? Нас же учат все теперь, что нужно собирать вообще всю возможную информацию о том, что с вами
происходит. Вы имеете в виду жаловаться для того, чтобы они исправляли в тот час. Ну, знаете, по Москве, там, ближайшее, может, Подмосковье, и то я ошибусь, это я, наверное, вряд ли. Но в городах, мне кажется, вообще на это не реагируется. Это только в основном в Москве, если мне подтвердят слушатели. Mm-hmm. Вы знаете, что сейчас еду Mercedes S-класса, какого-то начальника везет, АМР. Ну, видно, такой крутой Mercedes, какой-то толстый мужик там сзади сидит. И, ну, нетонированное окно. И удивительно, он пристегнут сзади. Я даже удивился. У меня даже друзья никогда не пристегиваются сзади.
Ну, спасибо за экзотическую картинку. Ну, хотя, с другой стороны, а что такого экзотического? Он везет свое вот это массивное тельце, он им дорожит. Смотрите, разговор-то не о том, чтобы тут же исправляли обнаруженные какие-то ямы и прочие, не знаю, неровности дороги. Кстати, об этом нам сейчас Дамир рассказывает на смс-портале. На Алтуфьевском шоссе в сторону Москвы большая яма, будьте внимательны. Речь не о том, чтобы мгновенно это исправить. Речь о том, чтобы не оказаться виновником ДТП, если оно вдруг приключилось. Но чтобы можно было указать на то, что вот здесь ребята что-то расковыряли и, например, не залатали. А вы, совершая какой-то резкий маневр, к сожалению, спровоцировали ДТП. Может быть, вас это извинит, когда дело будет рассматриваться. Речь об этом, чтобы как можно чаще или хотя бы как можно эффективнее указывать на то, что не только водитель виноват в происходящем вокруг, происходящем на дороге. Дорога сама тоже бывает виновата. 7373948, слушаем, доброе утро.
Доброе утро. Знаете, случай не из моей жизни, из жизни товарища. У него автомобиль Jetta был на опциональных 18 колесах. Вот. И вот он ехал по Москве, улице, я уже не вспомню, и влетел в яму. Два диска погнуты, один треснутый, резина порвана. Вот он вызвал ГАИ, приехала ГАИ, все зафиксировали, промерили яму, все сфотографировали. По ГОСТу у нас стык не больше 2,5 сантиметров. Угу. Ну, стык, яма, то есть.
Ну да.
Страховая выплатила каску, а потом страховая уже вот, соответственного учреждения, кто отвечает за ремонт и
А не помните, вот, какое это именно учреждение тогда под раздачу попало? Вот с кого момент, спрашивали?
Вот этот момент не вспомню. Вот этот момент, честно, не вспомню, но он не вдавался, он просто потом у них сам уточнил, ему стало тоже интересно, куда вы. Мы вам каску выплатили, там все дела, а эти деньги мы будем требовать за ответственное учреждение, кто, я так понимаю, какой-то подрядчик, потому что у нас же сейчас все подрядчики дороги делают, выигрывают тендеры и так далее.
Ну да, не государственная
история. Это не государственное учреждение, стопудов.
Да, спасибо, но в случае с дорогой много может быть каких-то сторонних ответственных, например, если из области теории предположений, если там, если ДТП произошло на мосту и там были какие-то неисправности, то вот с какой-нибудь организацией, ответственной конкретно за мосты, можно спросить. Если дорожные работы действительно проводит какая-то отдельная, может быть, не самая крупная контора, и она была последней, кто здесь работал, то вот с нее спрос. Но это все равно сложно. Вот представьте, они работали последними, и, может быть, по их-то линии там все в порядке, а яма какая-то образовалась из-за работы тех, кто до них там ковырялся или что-то клал. Это все сложно, и прокуратура призывает как-то это все упростить, по крайней мере, для самого водителя, опять же, чтобы ему не приходилось. Вот в случае с описанным примером, там страховая разобралась, кому пристать, с кого вытрясать. Но иногда и перед водителем может такая задача встать. 7373948, ваши подобные примеры, когда вас извинило состояние дорожного покрытия в случае ДТП. Здравствуйте. Доброе утро. Не робейте. 7373948, это для звонков прямой эфир, код 495, смс-сообщение на портале плюс 7-925-48-94-8, телеграм. Бот тоже для вас, говорит МСК-бот. Подключайтесь, участвуйте таким образом. 7373948, доброе утро.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Знаете, на самом деле, если брать законодательство, то согласно статье 12.3.4 КОАП, подрядчик не ответственен за состояние дорог. За них отвечает организация, содержащая данные дороги. То есть в Москве это, допустим, пустевые магистрали, гормост и так далее. Угу. И у меня была такая история, ну, правда, в 98 году у меня друг ехал по Шизовой набережной и попал в открытый люк. Тоже так же вот порвал два колеса с правой стороны, оба диска погнул, и плюс там было тяги, рулевые и так далее пошли. Он судился с Гормостом и выиграл это дело.
Судился с Гормостом. Скажите, вот ему это порекомендовали, может быть, сотрудники полиции, ну, то есть указали на то, что вот здесь нужно разговор вести с Гормостом, или юристы сами до этого докопались?
Нет, юристы докопались до этого сами, извините, это 98-й год, там, ДД ничего такого не могли, как бы, ну, вот, поэтому... Ну.
Спасибо, 98-й год, безинициативны были сотрудники ГИБДД на тот момент, но, по крайней мере, не такие, может быть, прыткие и энергичные, как теперь. 7373948, я им польстил, да? 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, 495 код, СМС на портале плюс 7-925-48-94-8, вы, будучи юристом, может быть, анализировали, присматривались к каким-то процессам, где автомобилистам удалось взыскать с организации, ответственной за дорогу, деньги в связи с тем, что они попали на этой самой дороге в ДТП. Ну, либо вы сами участвовали как автомобилист, как водитель в подобной истории. Расскажите, как это было. 7373948, вы в эфире, доброе утро. Алло, вы с нами? Нет, эхо было им ответом. 7373948, знаете, подоспели, может быть, разговоры о конкретных каких-то ситуациях с движением в Москве сейчас, и можем и об этом тоже поговорить в специально организованной здесь рубрике. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, по которому вы сейчас расскажете, что видите и что наблюдаете в эти мгновения в этом городе Москва.
В движении.
7373948, ну давайте уже не к прошлому, когда с вами что-то на дорогах случалось, а к самому, что ни на есть, настоящему. Что там сейчас творится? 7373948, доброе утро, где вы?
Доброе утро. Еду, значит, откуда? С Ленинградки. Поворачиваю на Савеловский вокзал. Там стоит на мосту. Еду через парк «Динамо», чтобы объехать эту пробку. Вот. И тут через парк еду, значительно свободнее и быстрее, чем стоять на мосту, толкаться.
Спасибо. На мост в районе Савеловой, ну, не влезайте. Вам только что был порекомендован метод объезда. 7373948, еще рассказы о том, где вы. Ну, и давайте будем максимально друг другу полезными. Вот берите пример с человека. Он не просто рассказал, что его тревожит на дороге, а сказал, как вам этого избежать. Действуйте так же. Алло, доброе утро.
Алло, доброе утро, Вадим.
Да.
Перед Липецкой собирается пробка. Начинается уже от Вегаса и плотненько стоим.
Плотненько, да, принимается. 7373948, еще рассказы о движении здесь. Но, может быть, не только о движении. Может быть, вы какие-то уникальные погодные истории наблюдаете. Потому что, странно, вот в новостях мы просто вам рассказали, что сегодня до плюс 28. А в ночи МЧС сообщало москвичам о том, что у них здесь оранжевый уровень угрозы в связи с жарой на город опустившийся. МЧС в ночи обещало до 30 градусов тепла. Кстати, оранжевая угроза, мне кажется, если бы мы с вами были где-нибудь в Соединенных Штатах Америки, и нам бы объявили оранжевую угрозу, мы бы, конечно, принялись шутить о Дональде Трампе, который знаменит тем, что автозагаром как-то владеет не очень ловко, и в связи с чем имеет такой подкопченный оранжевый оттенок кожи. 7373948, наш прямой эфир. Возвращаемся к разговору с вами. Где вы и что там на дороге с вами происходит? Доброе утро. Доброе утро, вы с нами.
Алло.
Да, пожалуйста, где вы?
Алло.
Да, вы уже в прямейшем из эфиров. Доброе утро, представьте.
Не слышу вас.
Я сейчас себя чувствую как телеграм-бот наш, который теперь работает. Напоминаю, ищите просто абонента в телеграме «Говорит МСК-бот» в одно слово. Ну и пишите не ему, потому что вот люди пишут всякие вещи пока на этот портал, вроде «тест, тест, тест, тест». Все, уже можно напрямую обращаться к присутствующим здесь в эфире, не обязательно только к боту. Давайте, сейчас слушаем новости, после них обзор прессы с Анастасией Яношко.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко сегодня, привет.
Да, доброе утро всем. Ну, я начну, наверное, с самой зрелищной новости про скайдайвера, который прыгнул с высоты 7,5
метров. Не, ну пройдет время, у нас будут и скайдрайверы тоже.
Скайдрайверы попозже, да. А это скайдайвер с 16, что ли, лет. Он занимается всякими прыжками, каскадерством. 18 тысяч прыжков сделал. Ему сейчас 42. И вот он из самолета выпрыгнул и приземлился на сеточку, которая была натянута между четырьмя кранами 30 на 30 метров на высоте, ну, тут вот пишут, 20-этажного дома. Я, правда, вот не видела, как он... конкретно отскакивает.
Я видел, он совсем не отскакивает. Он проваливается туда на вот эти все десятки метров вниз-вниз-вниз. Но, правда, под ним в финале еще, между ним и землей еще там метров 10 остается.
То есть все хорошо рассчитали. И вот комсомолка берет у ортопедов комментарий. Они объясняют, какие могут быть сложности у человека при падении
с такой высоты. При падении с высоты 7 тысяч.
Да, да, ну вот метров. На самом деле и космонавты, это очень интересно. Во-первых, оказывается, даже когда прыгают люди с парашютом, у них бывает отрывается тромб и инфаркт во время прыжка, ну, случается. Ну, не потому, что он там сильно испугался, а просто вот тромб. Будем это первое. Я об этом не знала, да, вот, например. Или, ну, там сплющиваться могут, да, позвонки, внутренние органы. И как бы человеку неподготовленному, конечно, лучше не рисковать. Но, с другой стороны, вот такой он эффектный трюк сделал. Фокс 2 минуты, вот все время полетов, все это в прямом эфире транслировало. А сейчас мы с вами можем посмотреть это в интернете где-нибудь, на TG, да?
Вступайте на T-Journal, да, там это есть.
Да, дальше у нас что еще? У нас аргументы и факты. Предупреждает нас очень правильно 1 августа о том, что с 1 сентября, то есть с начала сентября до конца сентября, будет у нас вакцинация государством предлагаться от гриппа. Глава Роспотребнадзора говорит о том, что мы готовы вполне встретить страшный высокопатогенный грипп, который, возможно, к нам придет. ВОЗ сделала свои рекомендации, и в этом году уже не та будет вакцина, что в том.
Ну, то есть, если кто-то прививался в прошлом, имеет смысл у кого-то и в этом тоже.
Да, да, обязательно. И вообще имеет смысл, на самом деле, для всех, потому что патологии вот эти вот потом, которые происходят, ну, в смысле, как это, осложнения, они очень-очень могут быть серьезные. То есть и на сердце, и на все.
Я почти уверен, что ты готова кратко нам рассказать, что как это сделать бесплатно. Это же можно бесплатно сделать, не?
Слушай, это я не в курсе. Ну, наверняка, если пойти в
поликлинику, ты производишь человека, который может добиться такого сервиса бесплатно.
Ты будешь смеяться, но я плачу... ну, я даже не интересуюсь тем, что в наших поликлиниках я хожу в платную делать иностранные вакцины. Okay. Сразу, на всякий случай. Да. Исламское государство опубликовало видео с угрозами в адрес России. Это тоже на сайте... аргументов и фактов.
Мы же с тобой смотреть. Никогда не забывали, что это организация запрещенная на территории России.
А я не дополнила? Да нет. Нет, я, конечно, да, они очень запрещены. Рубль правит бал. Это про работающих пенсионеров. Они, я надеюсь, уже все встали и слушают нашу программу, потому что с сегодняшнего дня им будут... Вообще у всех увеличиваются пенсии пенсионеров, но у работающих пенсионеров они не сильно увеличатся. Если вы сообщили государству. И там, значит, может быть, на несколько рублей поднимут. Это российская газета пишет. До нескольких сотен рублей.
До нескольких сотен?
Может дойти, да. Но это будет все зависеть от вашего усердия, я так понимаю. Там
усердие в области того, чтобы добиться этих пенсий, этого
повышения. Ты ничего не сможешь сделать. Ты можешь сообщить или не сообщить о том, что ты работаешь. Если ты работаешь, какую зарплату ты получаешь, и идут ли там отчисления в пенсионный фонд, работодатель же за тебя платит в пенсионный фонд.
Надеюсь.
Вот если тебе сейчас сколько лет, там, не знаю, 35, а тебе было бы сейчас 75, например, а ты бы все равно работал, и все равно бы, несмотря на то, что ты формально пенсионер, с твоей зарплаты бы в пенсионный фонд отчисления бы шли. Ну, там
я параллельно пенсию
история.
Получал бы? Вот я бы работал.
Вот они, нет, они сейчас оставляют пенсию, да, они бы предлагали ее отменить вовсе, но нет, они просто ее индексируют.
Заметь, мы такие все себя юные, свежие, а по теме пенсии зарубились...
А я очень интересуюсь, ну что ты, я смотрю вперед и примеряю, постоянно примеряю без конца это платье на себя.
Окей. С обзором пока все.
Да.
Все, следующий обзор через час, опять же, с Анастасией Аношко. И через час сюда еще явится и Владимир Карпов. У них вообще целый подъем тут случится.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Тут несколько дат прозвучало, вернее, несколько указаний на то, что сегодняшняя дата, 1 августа, это вот непростое число, что-то там происходит, какие-то реформы в области пенсионного законодательство вступает в силу. Бог весть. Никто же из нас по-настоящему не вник, что там написала российская газета. Но я хотел обратить внимание на то, что с 1 августа на трассе М4 Дон, участок с 93 по 211 километр, ну, это кусочек Московской области и кусок в Тульской области, этот участок становится платным. М4 Дон с 93 по 2011 километр теперь платный. За проезд по трассе на легковом автомобиле придется заплатить 100 рублей ночью. Ночь у них начинается с 0 часов и продолжается до 7 утра. И 150 рублей днем, ну, то есть за пределами этого временного отрезка, с 0 до 7, от 100 до 150 рублей. М4 Дон, 11-й уже по счету платный участок, на данный момент один платный участок также организован на М1, два на М11, Санкт-Петербург, и 7 участков на трассе вот этой М4 Дон. Одним участком сегодня стало больше. Уж не знаю, радоваться или сокрушаться по этому поводу. Моторы, как мы с вами представляем, бывают не только автомобильные. Давайте обратимся к иным видам транспорта, и, может быть, даже для кого-то это зазорно, но сейчас вы будете выступать с позиции пассажира. Договорились? Поговорим о двигателях, которые есть, о движителях. Поговорим об авиационных двигателях, поговорим о тех двигателях, которыми оснащены локомотивы. В общем, поезд обогнал самолет. Большое дело. Но, правда, конечно, не физически, вот, состязаясь где-то на какой-то дистанции, а по количеству пассажиропотоков, которые устремляются по железным дорогам. Вот теперь по железным дорогам народ в ближнее зарубежье, ну, то есть прям в Европу-Европу, катается охотнее, чем летает туда на самолетах. И об этом сегодня пишет газета.ру. Большая публикация тоже с кучей цифр. Но основное соображение, если не совсем уловили в первом изложении, речь о том, что теперь люди чаще добираются в Европу железнодорожным транспортом, чем прежде. Впервые за несколько лет спрос на железнодорожные билеты для тех, кто путешествует в Европу, становится выше, он впервые растет. Правда, в цифрах это не такое сильное впечатление производит, но если допустить, что это тенденция, то, ну, кто его знает, может быть, мы совсем с самолетами однажды завяжем. Разумеется, это связано с тем, что в прошлом году как-то наши авиаперевозчики цены почти не повышали на перелеты, а в этом году, что называется, развязались. И действительно заметно дороже стали билеты. Но, например, давайте просто, чтобы понять, насколько чаще люди стали ездить по железке, какие направления. Чехия. На 21% чаще стали туда больше билетов стали туда покупать железнодорожных, на 21%. Германия, плюс 28% тех, кто путешествует по железной дороге. Италия, плюс 36%. Франция, плюс 58%. Ну, то есть в два раза больше людей стало добираться до Франции по железной дороге. И тоже отдельно, мне кажется, это любопытно, на 50% число путешествующих в Корею по железной дороге тоже стало больше. В 4, вот здесь уже даже не процентами, а разами оперирует газета.ру, в 4 раза увеличилось число перевезенных пассажиров на маршруте в Венгрию. То есть в Венгрию в 4 раза чаще стали люди добираться по железной дороге, нежели авиатранспортом. Ну, про постсоветские республики тоже есть небольшая статистика, но она не такая интересная, только про Таджикистан можно сказать. На 64% стало больше пассажиров на железной дороге, которые до Таджикистана добираются этим видом транспорта. Опыт ваш необходим. 7373948, телефон прямого эфира. Вы путешествовали в Европу в последнее время. Чем руководствовались, с чем сравнивали, просто чтобы понять то, что люди, склонные к штампам, называют порядок цен. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, и наш навехонький телеграм-бот говорит МСК-бот. В одно слово, без нижних подчеркиваний, без пробелов. Вот там тоже можете какой-то историей на тему поделиться. Вы путешествуете в Европу по железке? Как это бывает? Во-первых, какие составы ходят? Сколько это стоит? Почему выбор в пользу железной дороги. Давайте прольем немного елея на сердце железнодорожников наших. Мы их редко хвалим, вот может сейчас получится. 7373948. Здравствуйте, доброго утра.
Доброе утро.
Да.
Я только что ехал на работу, и была передача, я, наверное, опоздал, я уже на работе, так за рулем не мог позвонить, сейчас приехал на работу. Звоню вот по поводу событий, которые произошли с моим домом рядом. Балаклавский дом, 18.
Вы уверены, что вы только что слушали эту передачу?
Нет, я полчаса назад ее слушал, пока ехал
на работу. Знаете, простите, конечно, мы счастливы, что вы сейчас до нас дозвонились, но здесь все строго. Если первые полчаса мы действительно говорили о проблемах с дорожным покрытием, о ямах и всяких таких вещицах, то вот теперь мы говорим о путешествиях по железной дороге. Извиняюсь, со всем почтением возможным. 7373948, вы гоняли в Европу по железной дороге вот какие-то недавние месяцы. Готовы об этом рассказать? Готовы рассказать, как выбирали именно железную дорогу? Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Да,
меня зовут Владимир, у меня по предыдущей теме, как бы говоря, есть там...
Нет, друзья, я не очень понимаю, как это с вами работает. Вы, может быть, слушаете... Это подкаст-то еще не лежит, так что непонятно, почему вы опаздываете. Предыдущая тема, на то и предыдущая. 7373948 для звонков в прямой эфир. Дэн Незнанский утверждает, что вообще все подорожало, и далее подробно разворачивает. В прошлом сезоне летал 2 раза в год авиалиниями. Теперь полечу, возможно, только в следующем году. Поездами не пользуюсь из принципа. Но гораздо больше, как мне кажется, мы обнаружим людей, которые самолетами не пользуются из принципа. И принцип это называется страх. По движению все-таки, да, сигнал от Шпира. Кто знает, авария возле съезда с Бутова на МКАД. В каком ряду авария, хочет узнать Шпира. Ну, напишите туда же, куда он писал. СМС-портал +7 925 4 8 94 8. Так, про аварию доложили. Погода просто сказка, настроение совсем не рабочее. Еще и носовиха на Москву от железнодорожного не едет. С добрым утром, страна приветствует нас, СИД. Я, конечно, могу углубиться в публикацию газеты «РУ» и тоже для вас найти то, что зовется порядком цифр. Ну, то есть, сколько и куда стоит билет железнодорожный, либо авиабилет. Но интересно от вас послушать. 7373948. Здешняя публика, любители Европ, выбирают все чаще железнодорожный транспорт, чтобы туда в Европы добираться. Мотивы, цифры и прочее. Вот это все хотелось бы услышать от вас, чтобы вы объяснили, почему железная дорога и почему не самолет. 7373948. Давайте, приходите. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Я бы хотел добавить по поводу Таджикистана.
Да.
Стали больше ездить поездом, потому что самолетом много не увезешь груза. Очень большая цена за перегруз стала.
А по-вашему, люди, которые в Таджикистан из Таджикистана летают, они с собой возят много багажа?
Ну, отсюда пытаются везти то, что чего там нету. И там что-то уже сейчас 600 или 700 рублей, что ли, за килограмм последний раз было перегруза.
Угу.
Поэтому стараюсь, а поездом там увезешь, сколько увезешь, сколько захочешь.
Сколько захочешь, спасибо. Мне кажется, не совсем так там с поездом дела обстоят. Мне кажется, можно перегрузить и поезд. Ну, то есть на каком-то этапе, может быть, с вас спросят отдельно о вашем багаже, сколько он весит и каких он габаритов. В поезде есть, конечно, тоже ограничения. Напоминаю, Таджикистан у нас в разговоре обнаружился после того, как чуть ранее обнаружилось, что на 64% чаще, на 64% больше железнодорожных пассажиров теперь на этом направлении, чем в авиаперевозках. Так, конкретная цифра, например, для людей, которые из Москвы в Варшаву стремились в этом году и в последнее время. Авиабилет Москва-Варшава составлял 18,5 тысяч рублей прежде, вот в прошлом году. В этом году до 22,750 цена выросла. В прошлом году 18,500, в этом году 22,750. Это цифра от Aviasales. Средняя цена на поезд из Москвы в Варшаву на том же направлении увеличилась всего на 2%. Это 9400 рублей. Ну, то есть самолет туда-обратно 22,750. Железнодорожный билет всего 9400. А, нет, простите, обманываю. 18-800, это вот если в обе стороны катиться на поезде. Ну, получается, выгода чуть больше 4000, почти 5, не чуть, а почти 5000. Ну, для кого-то это принципиально. Давайте какое-нибудь направление такое по забористее, то есть по элитнее, что ли, посимпатичнее. Тот же те же авиасейл сообщают. Средний чек на авиабилет Москва-Ницца туда-обратно. Прежде был 33 тысячи. Давай, зачем нам прежде? Давайте сейчас. 33 тысячи прежде авиабилет. Если поездом туда добираться, 40 тысяч. Ну, получается, в Ниццу тогда дешевле летать самолетами. Это тоже, в общем, обоснованно. Я хочу от вас что-то послушать. Какие-то судьбоносные примеры, как вы сэкономили какие-то бешеные тысячи, не поддающиеся разумному счету, выбрав именно железную дорогу в сравнении с авиаперелетом. 7373948. Это наш прямой эфир, 495 код. Ну и знакомьтесь с нашим телеграммом, говорит МСК-бот. В поезде веселее, и пить народу не запрещает. Запрещают, напоминает нам Вася Пупкин. Да вот мне кажется, если в такое дальнее европейское путешествие, прям охота там что-то за воротник заливать в том же поезде. Интересно, вот правда, как эти поезда выглядят, какие составы, какие варианты. Туда ездят только купейные поезда, исходя из того, что ну, нужно же как-то в Европе себя показывать с лучшей стороны, пусть и железнодорожной. Туда ездят только купе, туда, может быть, все-таки ездят плацкарты, и можно европейскую публику тоже пугать, выходя на каких-то таких продолжительных остановках в трусах на босой зад с пивом, там, с семечками и всем прочим, просто их приветствовать. Нижний Новгород-Калининград, ну вот, наконец-то, с цифрами. Нижний Новгород-Калининград, $1000, с ума сойти, но это все равно почти внутренняя история. К тому же 370-й, вы не указываете, на чем вы за $1000 добираетесь, из Нижнего в Калининград, на самолете или на поезде. На Украину на самолете 17 тысяч цена, на поезде 2 тысячи. И выбор, в общем, здесь очевиден. Пишет 43-й. Я уже на пляже сейчас загораю, хвастается Вася. Счастливы? Вы туда на чем добрались? До пляжа. И главное, где? 70-й коротко пишет. Самолет. М2 в город, пробка возле БП. Это доклад от Фроги. Это из-за наплыва беженцев, считает 54-й. Что из-за наплыва беженцев? Из-за наплыва беженцев люди выбирают поезд. Да, мне кажется, должно быть наоборот. Даже здесь у нас в эфире звучали истории от людей, которые путешествуют в Европу по железке, и они делились впечатлениями от встреч с теми самыми беженцами в этих самых поездах европейских. Было и такое. Павел Нестюк имеет для нас большую историю с кучей цифр. Поехали. Нет, с одной цифрой всего. Купил билеты родителям на поезд в Сочи, так как по здоровью врачи уже не рекомендуют летать. Купил МСВ. И туда, и обратно. Съездят, расскажу. Если по стоимости, то РЖД, особенно в СВ, конечно, дороже в одну сторону. Челябинск-Сочи на одного человека на СВ 15 тысяч рублей. Я, может быть, сейчас покажусь каким-то избалованным жителем Патриарших прудов. Есть теперь здесь отдельная каста такая столичная. Но вот почему-то мне кажется, что Челябинск-Сочи 15 тысяч, это почему-то не кажется дорого. Немножко стыдно в этом признаваться, но мне кажется, это как какая-то такая адекватная, что ли, сумма. Речь идет, напоминаю, о поездке в СВ. Заедь на Киевский или Ленинградский, посмотри, командировка в полтинник обойдется. Щегол неугомонный, пишет 336. 336, вы бы послушали что-нибудь другого. Чего вы тут с нами-то третесь? 7373948, наш прямой эфир. Почему вы выбрали железную дорогу, отправляясь в Европу, и не выбрали авиабилеты? Говорят, таких железнодорожников, любителей путешествий по железной дороге становится больше и, может быть, однажды станет больше, чем тех, кто летает в Европу самолетами. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, прошу.
Кирилл меня зовут. Ну вот в прошлом году в связи с положением супруги два раза ездили в Европу, Москва-Хельсинки, Москва-Берлин. Ценник по Хельсинки сейчас не скажу, но что-то в пределах 10-12 тысяч был. Замечательные вагоны, новые Siemens, с душевой кабиной, со всеми причиндалами, очень все понравилось. Берлин...
Вы на тот момент к авиаценам присматривались? Сколько там было?
Да, да, да. Ну, Хельсинки, ну, как бы ави было чуть-чуть дороже, но, как бы, супруга была беременная, поэтому, как бы, мы просто сравнивали, но не рассматривали как вариант. Вот. И в Берлин поездка была тоже замечательная, вообще никакой усталости, стресса, ничего.
Слушайте, а возможно описать контингент тех людей, которые путешествуют по железной дороге в Европу? Вот...
Да, вот у Браза, значит, первый раз была такая же молодая пара, как мы, там возраст до 30. Второй раз с нами ехала пожилая бабушка, вот она ехала к внучку.
Спасибо. Есть просто осторожное, конечно, опасное предубеждение перед поездами еще в том смысле, что черт узнает, с кем ты там поедешь. Но если катишься в Европу, то вот либо бабушка, либо молодые какие-то ребята. У меня, кстати, говоря о каких-то биографических вещицах, я однажды тоже чуть в поезде, знаете, не родился. Однажды. Где-то в Польше. Ну, тоже мама дожидалась, пока я явлюсь. И вот чуть-чуть в Польше. Это не случилось в поезде, но случилось не в поезде. 7373-94,8, наш прямой эфир. Ну, знаете, не успеваем мы какой-то подробный рассказ теперь от вас услышать про цены и все прочее. Сейчас историческая рубрика. После нее, как вы знаете, информационный выпуск. А после с вами прикинем, нам нужен ли автомобильный омбудсмен, автоомбудсмен. И, главное, кого можно бы в это кресло посадить. Все это примерно минут через 10. Сейчас рубрика «Историк».
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, моторы заводите вы, как было сказано ранее. А я просто у вас здесь в гостях. Меня зовут Сергей Рыбка. У нас с вами еще полчаса. И прозвучавший несколько секунд назад анонс, конечно, не мог меня не напугать. Нам с вами еще вечером встречаться. Уверен, вам тоже страшно. Вечером в вечернем буфете после 20:00. Чуть-чуть более привычное местечко, по крайней мере, для меня, для разговоров. Только что, когда Кравченко здесь рассказывал про то, что супругу Трампа нам представили в обнаженном виде, Мелани Трамп. Правда, фотографии не нынешние. Фотографии из января 96-го года. Сходите на сайт, говорит Москва, а? Там вот есть ссылка. Мы не можем позволить себе опубликовать полноценное фото, ну, вот как есть, потому что там действительно все на показ. Но сослаться на публикацию, где это все можно разглядеть, это нам нетрудно и это нам позволительно. Я бы признался, что не очень интересно смотреть на Мелани Трамп в 96-м году. Гораздо было бы любопытнее, наверное, посмотреть на нее сейчас, потому что... Давайте так. Что вам говорят имена Лиза Энн, Нина Хартли? Люди, посещающие соответствующие сайты, точно понимают, о ком сейчас речь и о какой категории каких сайтов сейчас речь. И вот, в принципе, Мелани Трамп нынешняя – это как раз одна из самых популярных вообще категорий на порно-сайтах в 20-х годах, то есть категория MILF. Давать расшифровку этой аббревиатуры, наверное, в эфире тоже не рекомендуется. Но вот нынешняя Мелани Трамп все-таки, мне кажется, интереснее, чем вот прежняя Мелани Трамп. Опять же, на волне общего пристрастия к категории MILF на сайтах соответствующей категории. Еще немножко о подростковом. Вы же знаете, что «Охотников за привидениями» это боль. «Охотников за привидениями» представили в эту пятницу, и за эти выходные вы, может быть, уже даже фильм посмотрели, и те, кто воспитан видеомагнитофонами, вроде меня, они, конечно, понимают, что это позор, провал. И если бы не некоторые пасхалки, которые там рассеяны по этому фильму, смотреть это было бы вообще невозможно. Вы, может, спросите, а какого черта? У нас тут моторы, а вы про охотников за привидениями. Но подождите, в природе вообще не так много легендарных автомобилей. DeLorean из «Назад в будущее», Chevrolet Camaro, Bumblebee из «Трансформеров», Aston Martin Бонда и вот... Кадиллак Метеор охотников за привидениями. Эх, то один. Так что вот, все по-честному. Поэтому и слушаем Рэя Паркера Джуниора. Something strange in a neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters!
something weird, and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.
Три экипажа пришли на выделенку на Варшавке в центр перед Балаклавой. Охота началась. Toyota Supra — это легенда, пишет 53-й. А где мы видели Toyota Supra? В каком фильме? Сходу не припомню. Я, может, и не вправе призывать вас бойкотировать этих новых охотников за привидениями. Кто-то здесь писал нам на СМС-портал, что на Кинопоиске рейтинг 4 — это провал. Да даже и баллы это тут считать особо смысла нет. Это действительно провал по многим статьям, и шовинизм тут ни при чем. Создатели фильма многократно пытались оправдать критику тем, что это вот шовинистам не нравится, что охотники — это теперь тети, а тети такие замечательные, Saturday Night Live, такие остроумные, Кейт МакКиннон так обаятельно кривляется. Тьфу, невозможно просто глаза открыть, сидя в зале, глядя этих охотников. Я ни к чему не призываю, ни к какому бойкоту. Ну и были же мечты наверняка у кого-то в начальной школе, что если не вот этот Кадиллак-метеор, который становится Экта-1 машиной охотников за привидениями, то ну ГАЗ-2402 тоже ведь можно раскрасить под машину охотников за привидениями, и будет так же лихо. Мечты из начальной школы. Давайте не будем сейчас, что-то люди бросили вспоминать все легендарные киношные автомобили, какие есть. Не успеем, времени нет. Toyota Supra увезла легенду Форсажа, поясняет 43-й, чего он ее вспомнил. Новые охотники — провал провалов, охотники — маразм и прочие обидные вещи про этот проект. Знаете, если есть вообще настроение, можем попробовать вечером сегодня поговорить про охотников подробнее. А сейчас у меня пока есть ответ на вопрос «Who you gonna call?» Кому мы будем звонить? Не, не охотникам, а омбудсмен. Who you gonna call? Мы будем звонить омбудсменам, и, вероятно, когда с нами на дороге будет происходить неприятное. Мы будем звонить специальному автомобильному омбудсмену. Сегодня внесут в Госдуму законопроект, предлагающий такую должность ввести, учредить. Предложение вносит вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев из ЛДПР. Разработал, намерен внести. Как скоро этот проект через Думу пройдет, мы не знаем. Скорее всего, рассматривать его будет уже следующая Дума. Но давайте немножко из обоснований, которыми Лебедев пользуется, свой законопроект предлагая. Автомобиль давно уже не... Господи, серьезно? Ребят, пресс-релиз Лебедева начинается. Автомобиль давно уже не роскошь. Вы понимаете, какая степень оригинальности, насколько креативен этот человек или люди, которые писали этот пресс-релиз? Нет, я не могу читать такие банальности с утра пораньше. Автомобиль уже не роскошь. Автовладельцы и водители зачастую остаются один на один с административными структурами, действующими недобросовестно, а подчас и противозаконно. Мы, как депутаты Госдумы, постоянно получаем обращения граждан с жалобами на нарушение их прав в этой сфере. Обращаемся с запросами, письмами, вносим законопроекты, находимся в контакте с автомобильными общественными организациями, говорит вице-спикер Лебедев. Какая нудятина. Но почему бы нам не обсудить по-взрослому этот вопрос? Нам нужен омбудсмен или не нужен? А главное, кого мы на этом посту видим? Должность не выборная. Омбудсменов на тех или иных фронтах, направлениях назначает лично президент, но у ЛДПР есть своя идея. Казалось бы, если Лебедев вносит законопроект, то, может быть, он и хочет в омбудсмены? Нет, не хочет. Ярослава Нивова они предлагают, тоже из ЛДПР, как вы знаете. Мы вместе с ним боремся против беспредела чиновников и аффилированных им бизнесменов, которым отданы на откуп вопросы безопасности движения. Ну, что, правда, что ли, Нивова в омбудсмены? Я уверен, у вас есть идеи более оригинальные, более толковые. Два вопроса. Нам нужен автомобильный омбудсмен, и кто бы мог этим всем заниматься? Про Шкуматова мы, похоже, не добудились с утра пораньше. Не знаю, а хотите примерить Шкуматова на эту должность? И вообще, мне кажется, Лебедев не прав, когда он говорит, что автомобилисты так уж беззащитны, никто им не помогает. Да полно ребят, которые на вот этой Ниве защиты прав автомобилистов здорово поднялись, сделали карьеры и успешно до сих пор выступают. 7373948 для звонков в прямой эфир. Телеграм-бот, говорит МСК-бот, без пробелов, без нижних подчеркиваний, латиницы, ищите в Телеграме просто, в поиске, говорит МСК-бот. Дальше все просто, пишите боту, мы читаем. Либо смс-сообщение, плюс 7-925-48-94-8. Мы решаем, нам нужен бизнес-омбудсмен или хватит с нас омбудсменов. Потому что так мы, ну, не до омбудсмена, по мышам, конечно, договоримся. Но будет отдельный авиаомбудсмен, железнодорожный омбудсмен. 7-3-7-3-94-8, нужен, не нужен. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте, да. Ирина. Москва нужен, обязательно нужен. Суть потому, как у нас в Москве чиновники ни с кем не консультируясь, даже с депутатами, принимают решения. Очень нужен. Я думаю, что лучше всего Похмелкин.
Похмелкин, да, тоже на ум приходит. Но вам не кажется, что это довольно обременительно быть омбудсменом? Потому что Похмелкин отлично выступает в СМИ, отлично публикуется, публикует какие-то исследования.
Да, но он не может повлиять.
Много вы знаете омбудсменов, которые, вот будучи...
Ну вот интересно, как будет отстаивать интересы водителей омбудсмен.
Омбудсмен Похмелкин. Мы знаем Павла Астахова, мы знаем Бориса Титова, мы знаем... кого? По защите... Чего? Еще у нас есть омбудсмен. Защита прав человека омбудсмен занимается. 7373948. Нужен ли отдельный автомобильный? Фроги за наших, за здешних, за своих стоит. Говорит, да, нужно, конечно, Шкуматова двигать в омбудсмены. Ну вот с этической точки зрения, может быть, это не самое такое благородное занятие, это быть омбудсменом. Потому что про Астахова, если говорить, ну вот против него там тысячи подписей за снятие с этой должности собирают. Про Титова разное, конечно, говорят, но не только хорошее. Вот зачем еще и чиновничьим пиджаком себя грузить, когда можно и так просто за права людей вступаться? 7373948, слушаем, доброе утро.
Здравствуйте, снова Денис. А что он объединит? Все три случая, то есть страховки, дороги, штрафы, или чем-то одним будет заниматься?
А вы считаете, вопрос, что нужно три омбудсмена?
Конечно, да? Потому что страховки – это одна тема. Я просто сам сталкивался, я через РСА добивался. Штрафы – это совсем другая тема. И дорожные тоже. Ямы, вот эта разметка, что-то еще – это совсем другая тема. Он не сможет объединить три в одном.
Угу, спасибо. Ну, давайте обратим внимание, например, на Бориса Титова, который мы... Я надеюсь, мы все понимаем, что бизнес бывает разных масштабов, и Титов, ну, на совсем больших шишек, бизнес-шишек, он, конечно, свое внимание не распыляет, просто они в нем не очень, ну, не распыляют, они в нем не очень нуждаются. Но вот с каких-то совсем малых предпринимателей и средний бизнес Титов вот одним махом окормляет и о них как-то печется. У него получается. Вы считаете, что в случае с автомобильным делом тут тоже нужно диверсифицировать омбудсменов? Эрика Давидовича в омбудсмены предлагает 07-й. Похмелкина ни в коем случае, умоляет 54-й. Это его отвлечет от личных дел. 16-й считает, что Щукина нужно в омбудсмены. Велик соблазн сейчас какой. И Сергей на... Сергей GTC, здрасте. Сергей тоже Романа Щукина предлагает в омбудсмены. Григорий рассуждает: должность бессмысленна. Что конкретно в круг его полномочий будет входить? Люди ленивые, не могут пару законов изучить и самостоятельно свои права защищать. Ребят, да по-моему, как раз наоборот. Сейчас люди очень заточенные, очень натренированные свои права изучать и потом где-то отстаивать. Ну, не каждый, конечно, к этому готов, но круг этих людей ширится, и с каждым днем все больше. Тренировка воспитывает в нас таких граждан отчаянных. Так, Эрик Давыдовича снова предлагают. Мы, может, даже в конце как-то и проголосуем. Юрия Гейку говорит: сотый. Сотый, я, может быть, вот в вашей здешней тусовке совсем неофит. Не очень знаю, кто такой Юрий Гейка. 7373948, вы с нами. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Рады видеть вас в такое раннее время в этом эфире.
Доброе, да.
Это Олег Насидий. Ну, смотрите, вот по поводу омбудсменов. Ну, хотел бы предыдущему звонившему ответить по поводу трех. Вот так мы, по его логике, можем на каждое дело в себе омбудсменов выбирать. То, что касается общей темы, могу сказать, что он нам обязательно нужен, потому что у детей он есть, у предпринимателей есть, а у такого большого среза, как автолюбителей, почему он не должен быть? Я считаю, он должен быть. Чем он должен заниматься? Отстаивать наши права, вводить какие-то новые там нововведения, но например, вот предлагать,
вы... да, в год. Олег, вы опять описываете то, чем он мог бы заниматься, но те омбудсмены, которые существуют, ну, по большому счету, кто они, кроме как ньюсмейкеры? Они вот...
Ну, я с вами не совсем соглашусь. Они какие-то права отстаивают, какие-то резонансные дела отстаивают, ну, если это там что-то вдруг происходит. Поэтому они нужны. И почему у каких-то слоев населения они есть, а у автолюбителей, у большого такого кластера их нет? Mm-hmm. Я лично за то, чтобы он был. Просто человек нужен от народа, нужен, который больше за автолюбителей, нежели за правительство, там еще за что-то.
Есть какая-то непротиворечивая фигура среди тех, кто права автомобилистов отстаивает? Просто даже того же Шкуматова...
Смотрите, непротиворечивой, наверное, нет, потому что мы либо на этой стороне, либо на другой. Поэтому мне кажется, вот я Шкуматова предложил, мне нравится эта личность. Я считаю, что он как бы справится.
Годится. Спасибо. Ну, у нас назревает, правда, тут голосованица. С точки зрения этики, я не уверен, что я вправе это предлагать, но подождем. Если вы уж совсем тут раскачаете нам смс-портал, то столкнем пару кандидатов на должность омбудсмена. Даже троих кандидатов, потому что, давайте по умолчанию, у нас точно будет среди трех кандидатов на должность автомобильного омбудсмена точно будет Ярослав Нилов из ЛДПР, потому что авторы закона проекта его предлагают. А к нему еще пару каких-то спецов добавим, которых вы здесь перечисляете. Но пока вот вокруг трех персонажей. Шкуматов, Щукин и Эрик Давыдович. Вот вокруг них 8 миллионов человек доверяет Давидовичу, и с ним легко можно пообщаться, пишет 43-й. Ну вот прямо сейчас, по-моему, не очень легко. Он же под стражей пребывает, да, Эрик Давыдович? С ним, мне кажется, сейчас труднее. Комиссар, ребят, вы вот когда просто приветствуете нас в Телеграм-боте, это, может быть, и не очень нужно. Потому что, когда вы пишете к нам в бот, говорит МСК-бот, у нас сразу появляется такой сигнал «старт». Это значит, что человек уже с нами, и с нами теперь на долгие годы посредством Телеграма будет общаться. 7373948, пожалуйста, из суждения по двум вопросам. Нужен, не нужен омбудсмен для автомобилистов? И кого бы мы таким назначили? Доброе утро!
Доброе утро. А что, если попробовать Дмитрия Анатольевича Медведева? Конечно, многие
вот
могут
сказать... Прямо сейчас из правительства его в автомобильную среду?
Да, вы знаете, я думаю, многие люди скажут: ой, то он с этим не справится. Но, ребят, ну как не справится? Он же правительством руководит. Уж если он и с этим не справится, то надо задуматься.
Вы хотите проверить в очередной раз Дмитрия Медведева? Вряд ли он согласится. Но вообще, знаете, было бы действительно интересно увидеть в этой должности человека, который в каком-то солидном чиновничьем кресле уже посидел. Посидел не в смысле, что голова его теперь седа, а в смысле достаточно долго пребывал. Потому что Астахов, ну вот он юрист, и из юристов уже попал в омбудсмена, то есть практически в чиновники. Борис Титов бизнесмен, и из бизнесменов попал в омбудсмена, тоже в чиновники. А если чиновника пересадить вот, в кресло тоже чиновника, но такого чуть более народного человека, который действительно на прямой связи постоянной находится с теми, кого представляет. Травин лучший, считает 41-й. Эрик зажрался, уголовки не просто так, напоминает Виктор, напоминает 41-й. Давидыч будет обзоры на свою работу снимать, каждую неделю отчитываться. Тоже здесь так о нем рассуждают. Насчет того, как омбудсмены себя ведут в соцсетях, вот как по моим ощущениям, они там в основном и присутствуют. Если вы зайдете в аккаунты Астахова в Твиттере, в Инстаграме, это все какая-то непрерывная месса. Каждый день Инстаграма Астахова начинается с того, что упоминается, у кого сегодня именины, какие сегодня церковные праздники отмечаются, и, может быть, еще какой-нибудь фрагмент молитвы какой-нибудь угарный, задушевный приводится. Так выглядит Инстаграм детского омбудсмена Павла Астахова. Титов, ну, тоже все как-то в основном по личной части там высказывается. Шкуматова надо однозначно, хватит ставить некомпетентных людей на важные должности. Так, ФСБшника надо в омбудсмена. У нас ФСБшники обделенные самые, напоминает Инсайт, самые обделенные. У нас, представляете, 85 регионов, а во главе регионов всего 16 силовиков. Ну да, большинство из них ФСБшники, как они именуются. Действительно, люди обделены. Есть 85 регионов, всего 16 возглавляют силовики. Давайте голосовать. Я буду вот какой логикой оперировать. Так, во-первых, нужно оперировать логикой, связанной с тем, что голосование мы затеваем по трем пунктам. Останавливаем текущее, начинаем новое, использовать именно этот вариант по... Да что такое? Три варианта хочу предложить. Давайте Рому Щукина не будем в омбудсмена двигать. Ну, потому что это отчасти использование, может быть, служебного положения, связи и всего прочего. Ну, мы же с ним как-то приятельствуем, знакомы. Вот в один микрофон по утрам теперь говорим. Поэтому без Ромы в этот раз. Есть три основных кандидатуры, получается. Нилов от ЛДПР, которого сами авторы законопроекта предлагают в автомобильные омбудсмены. Шкуматов, которого я помянул сейчас с утра пораньше, и все ухватились за эту кандидатуру. И Эрик Давыдыч, как его, Квантришвили, да ведь? Фамилия. Опять же, говорю, неофит в этой вашей тусовке. Эрик Давыдович, сосмотры. Все понимают, о ком речь. Три пункта на голосование. 134, 21, 35. А пусть вот депутат Нилов из депутатов валит и садится в омбудсмены. 134, 21, 35. Пусть человек из ЛДПР сядет и будет решать ваши автомобильные вопросы, проблемы. 134, 21, 35. Первая позиция. 134, 21, 36. Петя Шкуматов, родной, уютный, бородатый. Вот пусть он. 134, 21, 36. Шкуматова в автоомбудсмены. 134, 21, 37. Пусть приходит Эрик Давыдыч, потому что нужен движняк, нужна какая-то энергия, нужны видеообзоры. 134, 21, 37. Довольно фантастический вариант, учитывая его нынешние жизненные обстоятельства. Эрика Давыдыча. Но чего, мы же примеряем, мы же не сажаем прямо в кресло. 134, 21, 37, Эрик Давыдыч. 134, 21, 35, депутат Нилов от ЛДПР. 134, 21, 36, Шкуматов. 134, 21, 37, Эрик Давыдыч, короче, со смотра. Он пусть будет автоомбудсменом, должность такую предлагают депутаты учреждать. 7373948. Давайте еще кандидатуры, может, уже не называем. Просто попробуйте шире так рассудить. Нужен, не нужен автоомбудсмен. Здравствуйте.
Доброе утро, это Спира. Да. Вот проголосовал за Эрика Давидовича. Считаю, что... Ну, он на Первом канале... Ой, на России работал. Он показал, что если у него заинтересованность есть, то он приложит максимальные усилия. Соответственно, если он наделитель такими возможностями. Сколько раз он на своих каналах рассказывал, что сделал бы то-то, то-то, то-то. Ну, мне кажется, надо дать человеку шанс вот хотя бы на такой маленькой должности, чтобы он показал себя.
На такой должности. А вам не кажется, что он, в принципе, выступал вот с прицелом не на такую позицию, а что-нибудь депутатское и более, может быть, спокойное, что ли?
Ну, я считаю, что хотя бы должен с такого начать с депутатом. Честно говоря, мне кажется, ему рановато лезть.
А вот сравнивая любого из омбудсменов с депутатскими позициями, вы считаете, что депутат это посолиднее будет?
Да.
Да. Спасибо. Ну, мне кажется, что все-таки в омбудсменах, ну, ты чуть более индивидуален здесь. Ты такой один в поле воин и можешь прям на какое-то чемпионство рассчитывать. Ты там один. А в случае с депутатами нужно постоянно выдумывать какие-то глупости, чтобы тебя приметили в очередной раз. Китуашвили, спасибо, Сергей, что напоминаете. Я вот с Эриком Давидовичем-то дел толком не имел. Шкуматова-Шкуматова, Давидович и его банда. Так он приветствовал всех в сети. 54-й напоминает, почему, может быть, Давидовича не стоит в омбудсмены автомобильные сажать. Надеюсь, он не вздрагивает теперь, когда слышит подобный глагол. Напоминаю, мы чисто гипотетически ведь примеряем эту позицию автоомбудсмена на разных людей. Вот с Эриком Давидовичем вообще вряд ли это прокатит, потому что теперь вокруг него есть эта уголовная история напряжная. Итог голосования вот какой. 12% слушателей считают, что депутат Нилов от ЛДПР мог бы быть автоомбудсменом, не видят с этим проблем. Всего, я бы сказал, 12%. 51% за Петра Шкуматова. Может, с ним и состоится еще в эфире разговор сегодня. Карпов с ним ближе общается, а Карпов сюда на подъем придет. Вот, может, они переговорят. 51% за Шкуматова, 37% за Эрика Давидовича считают, что он должен во всей необъятной Российской Федерации представлять права, защищать права автомобилистов. 37%. Петр Шкуматов главный кандидат на эту должность. Я с вами совсем уж окончательно не прощаюсь. Мы еще встретимся в этом эфире сегодня вечером после 8 часов. Сейчас информационный выпуск, после него обзор прессы с Анастасией Аношко. А после обзора прессы сюда явится Владимир Карпов. Они с Аношко будут вас всех будить, поднимать.